Начинающий middle 200. А сеньоры бы начинаются где-то вот до 250. А сеньор Джавиз за 400 – это вообще ординарная история сейчас у нас на рынке. 300 плюс, 350 плюс. Ваня, а как ты смотришь на то, чтобы поговорить о чем-то максимально для тебя интересном?
Ну, 100 – это уже так нормально.
7 тысяч долларов?
Ушел из Тинькофф, планирую искать работу, пишите. Я, если честно, шокирован вообще чуть-чуть. Друзья, всем привет! Сегодня в офисе Кира Кузьменко, основатель агентства New HR и сервиса анонимного поиска работы GigJob.
Все правильно.
Все правильно. Привет, Кира.
Привет.
Давай начнем. Мы сегодня хотим поговорить про... так как, смотри, я же правильно понимаю, что New HR — это независимое агентство на рынке. Есть HR, которые представляют какие-то компании.
Да.
Вы прям независимые, да. Работаете только на
мы
себя.
Мы выбираем поэтому... те компании, с которыми мы хотим работать, да, да. Независимые.
Поэтому с тобой можно говорить о чем угодно.
Да.
Мы хотим говорить про деньги в айтишке.
Окей.
Потому что, ну, это такая тема, которая всем интересна, и все не до конца понимают, кто сколько где может зарабатывать. Какие сейчас, на твой взгляд, самые востребованные IT-профессии? Ну, там, фронтендеры, бэкендеры, девопсеры.
Мне кажется, что можно порассуждать, какие сейчас профессии в IT не востребованы, и это будет какой-то небольшой очень кусочек
профессии. А, лучше так, да? Хорошо.
Просто потому что, ну вот, да, хочется сказать, что да, конечно же, востребованы очень фронтендеры. Очень. Ну, потому что как бы каждому сайту нужны фронтендеры. Вот каждый ларек с шаурмой уже имеет свой сайт, логично. Второе, всем нужны мобильные разработчики. Та же самая история. Бэкэндеры в этом смысле чуть менее как востребованы, потому что там разные стеки в разных компаниях и так далее. Вот сейчас, понятно, растущий тренд на девопсов, кажется, он уже давно как бы вырос, но сейчас еще тренд на SRE-шников прекрасных ребят. Продакт-менеджеры срочно всем вообще нужны невероятным образом.
Да?
Продуктовые аналитики, да. Дата-сайентисты, пожалуйста, побольше, побольше. Нормальных людей не хватает. Я могу бесконечно говорить о том, как на нашем рынке не хватает людей. Да.
А кто на отшибе в итоге остался?
На отшибе.
Какие-нибудь Delphi, Fortran, Perl?
Ты знаешь, вот это интересное, казалось бы, вот Perl разработка, да, умирающий или, может быть, умерший язык, не знаю.
Как. Perl умирает, мне кажется, уже лет 20, никак не умрет.
И вот представь себе, есть же несколько проектов, даже ну, несколько прям хороших таких проектов, где Perl. И как ты думаешь, перловики востребованы?
Ну, наверное, спрос поменьше, но зато оплата побольше, потому что тяжело найти.
Там по-другому. Значит, те, кто остался в перле, они супер востребованы. Их очень мало, их невероятно мало. Ну, как Delphi, например, да, там в оборонке нужно Delphi, как бы днем с огнем, где же ты их найдешь. И вот особенность найма, например, перловиков, вообще пофигу, на софты, на что угодно. Просто пишешь на перле, готов писать на перле, пожалуйста, приходи. Вот примерно так, да.
Нужны ли рынку джуниоры? Давай, джуниор — это человек, который... у него есть GitHub, какие-то там пару проектов учебных, какой-нибудь to-do list, не знаю, там, ну что-то такое. Вот. И у него нет опыта коммерческого. Нужны ли такие ребята людям?
Я считаю, что нужны.
Да.
Вот, я считаю, что вот, вот сейчас готовится бум джуниоров, потому что ну, где еще брать как
ну,
бы,
да,
людей?
Да.
У нас демографическая яма, мы из нее никак не вырулим, и вряд ли вырулим в ближайшие лет 10, никаких тенденций нет. У нас вымывание продолжается людей на Запад, у нас просто нет людей. Но рынок все еще считает, что, конечно же, джуниоры, вот то, такие, как ты описал, что там просто учебные проекты на GitHub, это, конечно, не то, что хотелось бы видеть.
То есть спрос небольшой на таких ребят?
Очень сложно, очень сложно таким ребятам найти нормальную работу. Вот я когда разговариваю с джунами, которые говорят, вот я закончил курсы, я же сейчас выйду на рынок, и меня все захотят. Нет, чувак, тебя не захотят. Тебе надо 2 года впахивать любым способом, за еду вообще, бесплатно. Вот любые проекты бери, делай. Вот 2 года ты будешь это делать, через 2 года тебя начнут хантить. Вот это вот зона смерти, тебе нужно пройти эту территорию. И любым способом получить коммерческие проекты. Без коммерческих проектов ты вот, будешь сидеть, искать и тратить на поиск работы очень много времени.
Давай представим себе такого усредненного middle разработчика. Ну пусть это будет фронтендер.
Так.
Неважно, на React, на Vue, на чем угодно.
Года 3 поработал, есть коммерческие проекты.
Да. коммерческие проекты, какие-то компании не супер топовые, ну там не Яндекс, например. Да. Ну и никакие там вот прям совсем не
какое-нибудь агентство маркетинговое, где он делал баннеры, например.
Ну типа, да.
Угу. Что-то получится.
А сколько в среднем сейчас закрывается такая вакансия по времени?
Давай начнем. Ну, мне, чтобы отвечать на какие-то вопросы, я буду давать вводную
давай,
часть.
Давай, да, конечно.
Значит, как сейчас устроен рынок с точки зрения меня как рекрутера? Mm-hmm. Я вижу, что на рынке большое количество джунов.
Да.
Выпускники курсов, их как бы ложкой ешь, давай тесты на входе, они сделают и так далее. Там прям фильтровать нужно. Вот. Мидлов на рынке, в смысле активном поиске работы, mm-hmm. Очень мало.
Да.
Ну, то есть на HeadHunter мидлы есть, их немного, за ними стоит очередь. Сеньоров нет практически вообще. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу, сколько искать как бы мидла? Ага. Перебирать мидла, который все-таки будет отвечать твоим задачам и так далее. С одной стороны, а с другой стороны делать офферы. Человек может не соглашаться принимать другие офферы. Я бы целилась в полтора месяца.
Полтора месяца?
Если у тебя, как у работодателя, все нормально с твоим предложением. У тебя не серая зарплата,
да.
У тебя более-менее нормальный бренд, у тебя нанимающий менеджер не козлы, прости. Угу. Вот, у тебя деньги плюс-минус в рынке, и ты как бы не ищешь единорога. То есть ты не ищешь, например, сеньора за деньги мидла. Тогда полтора месяца, хороший срок.
Полтора. Я, если честно, думал, что побольше, но полтора все равно много. Вот не кажется, что много?
Да, много, конечно. Это много, и это как бы усредненная оценка. Ну, то есть, бывает, ну, нормальная какая-то история, бывает, когда от полутора до трех.
Угу. Ну, три месяца, мне кажется, это более такой реальный.
Там есть какие-то сложности, там есть нюансы. Там либо, например, очень жесткий бюджет, и, например, тебе приходит мидл такой хорошенький уже такой, который говорит, блин, я уже вообще могу, и он правда может, но у тебя жесткий бюджет, ты не можешь плюс 20 тысяч дать, например. И ты его угу. теряешь и продолжаешь искать как бы. Или у тебя, не знаю, нанимающий менеджер не очень опытный, и херачит твоего фронтендера алгоритмами на входе.
Да,
вот. Ну, и как бы...
знаем, да, такие компании. Ок, смотри, а как это выглядит? Вот типа есть, например, ну, давай, чуть-чуть про вас, как вы работаете. Давай. Есть, например, у вас, не знаю, там 10 компаний, которым вот нужны вот такой вот усредненный middle фронтендер. А у вас только два.
Нет, у нас не совсем не так работает. Ты знаешь, это тоже интересно. Спасибо за вопрос, кстати. Да. Я рада буду про него поговорить. Есть представление о том, что рекрутинговые агентства работают так. Берут кандидата и такие, может быть, тебе такого кандидата, может быть, тебе да. вообще так не работает. Во-первых, вот, например, у нас может быть одновременно, ну, скажем, пяток проектов фронтендеров. Разные компании, mm-hmm. разные водные. И представь, в одном, значит, нужен там middle реактор. Вроде более-менее нормально. В другом Vue-шник с, не знаю, с WebGL, даже с WebAssembly, например. Это уже совсем другой
клиент. Ну, конечно, специфический вкус.
Angular, первый, пожалуйста, в другом проекте. Вот. И в зависимости от того, какой руководитель, какая команда, какая компания, это вообще разные поиски. Даже если у нас три реактора рядом, это будут разные поиски, потому что требования все-таки очень сильно разные. И с одной стороны, а с другой стороны, человек, он же не готов на все.
Ну да.
И мы очень много отталкиваемся от ожиданий самого человека. Угу. То есть приходит человек и говорит, смотри, у меня тут есть проект классный, там, например, вот WebAssembly. Он говорит, о, я мечтал об этом вообще очень давно работать, давайте поговорим про эту вакансию, тра-та-та. Но рядом другой проект, например, тоже вьюшный, тоже с WebAssembly, и без WebAssembly. Тогда человек говорит, ну, а мне неинтересно. Ну, угу. и мы не сможем это сделать. Поэтому это не так работает. Работает... Ну, сейчас рынок, чтобы нормально, адекватно закрывать вакансии, нужно работать с кандидатом.
То есть это прям такой персонализированный, короче, поиск.
То, что раньше работало для топ-менеджеров, теперь работает для IT. Ну, я бы сказала так, что для сеньоров в большей степени. То есть мидлы все-таки это чуть по flexible истории, а вот с сеньорами это практически топовый подход.
Это то, что раньше работало с топ-менеджерами, то есть такой
персонализация.
Такой, да.
Персонализация.
Сейчас это...
Выстраивание долгосрочных отношений. Наиболее круто работает, когда я прихожу к тебе заранее и говорю тебе, слушай, я знаю, что ты, ну вот, во фронтенде, все классно. И мы работаем с фронтендом бесконечно уже там с 15-го года и будем дальше работать. Сейчас у нас, конечно, есть вакансии, но мы не про это. Давай поговорим про тебя, если ты планируешь в среднесрочной перспективе остаться во фронтенде, скажем, 2-3 года хотя бы. Пусть мы первые узнаем о том, что ты, будешь готов что-то рассматривать, и поговори с нами, какие карьерные перспективы ты рассматриваешь. Угу. Потому что тогда мы придем к тебе точечно. И вот это работает. Тогда, когда у нас появляется вакансия, мы приходим к тебе и говорим, смотри.
карьерные перспективы ты имеешь в виду, что я вот через 3 года хочу, например, там, не знаю, 300 тысяч получать? Это карьерные перспективы или все-таки какие-то другие?
Деньги — это какая-то, ну, такая общая вещь, которая не является ключевой практически никогда. То есть мы говорим о том, что человек говорит: слушай, вот знаешь, я вообще-то я бы хотел, вот, например, идеально поработать с проектом, не знаю, там, вот мне нравятся проекты, связанные с образованием. Вот образование, пожалуйста, приходите, я буду рассматривать и так далее. А кто-то говорит: о, доставка, доставка еды, вообще огонь, плюс я хочу с международный проект, но чтобы, значит, команда разработки или сам проект был русскоязычным. У меня плохо с английским, но мне хочется делать международный проект. Вот такое сочетание, если будет, приходите. И нормально.
Это, ну, это, по сути, то, как вы работаете с вот этим анонимным поиском для кандидатов. Да? Он вам рассказывает что-то, что им, ему нужно, и вы ему что-то подбираете. Ну, грубо говоря.
Мы не подбираем специально из серии, там, садимся и ищем тебе работу. Да. Это требует совсем других усилий, условий и так далее. Все-таки мы получаем деньги за, от работодателя.
Ага. Вот. Ну, за вакансию, которую закрыли.
Да.
Все как, внутри в айтишке, да, все примерно знают, что закрытие вакансий очень дорогое. Так. А вот это очень дорогое, но насколько дорогое?
Слушай, давай расскажу, значит, какие ценники на рынке, там, агентские ценники. Да, да. Причем, смотри, есть же тоже разные агентства, да, есть агентства, которые закрывают топов и берут за это, не знаю, там, 30% от годового дохода.
Солидно. Окей.
Вот, с другой стороны, есть фрилансеры, которые, как бы, берут один оклад. Тестировщика за 80 тысяч.
Фрилансер — это какой-то один такой человек? Один HR, который работает на себя.
Да, на себя. Или даже меньше. Я знаю агентство, я не знаю, как у них сходится экономика, но я знаю агентство, которое присылает мне почему-то как свои предложения коммерческие, там, значит, и меньше, чем один оклад даже есть.
То есть вот условно, если мне в Telegram пишет какая-нибудь там, не знаю, Аня Иванова, так, и говорит: вот есть такая компания, мы ищем middle фронтендера, она вообще в меня не попадает, это, скорее всего, фрилансер, короче.
Не факт. Это может быть не очень, значит, квалифицированный рекрутер в агентстве.
Не, я имел в виду не то, что типа он там квалификация. Окей, допустим, 100 пудов меня попадает.
Так.
Просто то, что мне пишет HR, например, в телеге или там на почту куда-то, это может быть фрилансер, который просто на себя работает, он мне передаст, я пройду собес, она получит какой-то бонус.
Может быть такой вариант, да. Ну, то есть это не обязательно фрилансер, точно так же пишут и рекрутеры, ну, из агентства, да, да, и так далее. Да, ну конечно. Вот, среднее по рынку я бы говорила про 2 оклада.
2 оклада, вот я попрошу, например, условно, я вот сеньор помидор пришел, попросил там, не знаю, ну 250 тысяч, например. Так. Нормально? Нормально, мне кажется, для сеньора помидор.
Ты очень лакомый сеньор помидор за 250 тысяч, я тебе скажу.
Все, хорошо, вот так. И агентство, если я туда приду, получит 2 оклада?
Да.
Нормально.
Ну, в среднем там от 15 до 21%, ну вот движется, то чуть больше, чуть меньше, в зависимости там от агентства. При этом давай я тебе пару слов скажу, почему, в смысле, мне не первый раз задают вопросы, я хочу чуть показать, как это работает. Смотри, агентство работает без предоплаты чаще всего.
Ну да, да, да.
То есть агентство инвестирует в клиента и говорит: смотри, мы тебя начнем искать, и ты нам заплатишь, только когда человек выйдет, и мы тебе еще гарантируем бесплатную замену. А клиент, как ты понимаешь, компания, может найти сам. И тогда агентство ничего не получит.
Да.
Или может раскидать эту вакансию по куче другим агентств. И тогда тоже агентство.
Короче, высокорисковый такой
бизнес.
Да,
поэтому стоимость высокая. То есть в этом смысле понятно, почему работные сайты, например, ну, очевидно, стоят доступ дешевле, ну, потому что там ответственность другая, да, и риск другой.
А есть какая-то статистика, сколько агентство в месяц закрывает или нет? По-разному сильно.
Я давайте расскажу от рекрутера, ну, рекрутерская статистика. То есть нормальная какая-то история, это там, лучше, кстати, считается обычно не помесячно, а поквартально. Ну, потому что принятый оффер, человек может выйти не сразу и так далее. Ну, в квартал, в зависимости от бюджета позиции и так далее, но это может быть от 3 до 6 выходов.
Это, кстати, не так много.
Это не так много, а это я говорю про среднюю вот работу там медловые, сеньорных ребят.
HR-ов. А, или выходы.
Поиск, да.
Понял. Вот мы все знаем, что есть кадровый голод.
Да.
Оцени по 10-бальной шкале, насколько сейчас он силен.
Про эти часы, вот эти атомные часы, как конца света. Не знаешь, потому что это прикольная очень штука. Значит, есть мировой совет, который и есть некие прям реальные часы, где, значит, стрелку передвигают в зависимости от того, как считают сейчас, вот насколько серьезная ситуация в мире. Сейчас у нас атомный конфликт, и мы типа все умрем. И вот в момент там Трамп что-то опять сделал, и там без 5-12 было. То есть 12 это прям пипец. Вот если брать вот эти вот часы, то мне кажется, что мы без 15-12 где-то.
Ну, то есть прям совсем, да,
уже
тяжело.
Близко, да.
Слушай, а вот если вернуться чуть, ты сказала там 3-6 выходов за квартал.
Да.
Сколько компаний, которые хотят вот этих ребят? Вот предложений сколько для них?
По-другому отвечу. Значит, у меня...
Мне просто понять, ну, соотношение. Типа вот 3 выхода на 300, например, предложений. Или там на 3000, там на 30.
Ты даешь разные параметры, которые сложно комплексно сравнивать. Я отвечу да. по-другому. Значит, вот берем одного человека. Вот да. сеньорного фронтендера. Угу. Вот он, значит, активно ищет работу. Что значит активно? Он разместился на HeadHunter. На LinkedIn он написал «Open to work». Где он еще написал? На GeekJob разместился, на SuperJob даже разместился, и, по-моему, все. Вот он везде как бы разместился. А как ты думаешь, сколько он в течение недели, сеньорный фронтендер, получит предложение о работе?
Блин, я на самом деле так никогда не делал, потому что я как-то по телеграмму обычно, я свободен, такие иди к нам.
Да,
ну как ты думаешь? У меня поэтому нет опыта, но
поиск.
Я думаю, что ну, где-то, ну, может, за неделю.
За неделю.
Предложение 20-30, наверное, получит.
Окей. Но ты говоришь, что ты никогда активно не искал работу.
Никогда,
вот,
да.
Тебе пишут рекрутеры, вот просто сидишь?
Да,
вот.
Несколько раз в неделю.
Сколько?
По времени? Ну, типа
сколько
раз?
Количество, да. В среднем.
Ну, не знаю, в среднем человек 5, наверное, приходит 5. В неделю.
Ну, то есть ты считаешь, что если ты активно вывесишь, то там всего там 4 раза будет больше?
Ну, да? Наверное. У меня, говорю, у меня знаешь, какая? Мне когда-нибудь я сделаю так, напишу на Фейсбуке, типа... Ушел из Тинькофф, планирую искать работу, пишите. Знаешь, этих ребят, которые так делают?
Да.
Вот. Но пока я так еще не сделал.
Ну, если хочешь прям вот почувствовать себя, как девушка в купальнике чувствует себя в Тиндере, напиши, размести резюме на HeadHunter и поставь Open to Work на LinkedIn. По нашей... Мы экспериментируем с такими вещами, мы смотрим, что на рынке происходит. В общем, около 500.
500 в неделю.
Конечно, это был хороший профит.
Офигеть вообще. 500 предложений в неделю.
Мы собрали просто, мне кажется, все предложения.
А как их обработать? Ты же все физически...
Никак. Закрываешь резюме и начинаешь разбирать. Именно поэтому, кстати, к нам часто приходят и говорят, слушайте, я не хочу искать работу, вот это вот все, вот это вот. Если у вас есть подходящее, вот давайте вы мне как бы предложите, и я буду рассматривать.
Офигеть. Ладно. Я, если честно, шокирован вообще чуть-чуть.
Да.
Есть у меня вопрос про контр-офферы.
Да, давай.
Потому что часто делают контр-офферы ребятам. Mm-hmm. И у меня даже был совсем недавно кейс, ко мне должен был выйти разработчик. Я его ждал уже, думаю, ну, наконец-то. И мне написали, что ему сделали контр-оффер, он остался в своей компании.
Как часто у тебя такие кейсы возникают?
Ну, я не часто ищу. У меня команда, которая со мной работает уже 1.5 года, и никуда не хочет ходить.
Слушай, ты знаешь, по поводу контр-офферов это... Кажется, растущий тренд сейчас на рынке. В том смысле, что мы начали замечать количество успешных контр-офферов, что оно растет. Вот как раз, когда ковид уже начался, и все уже сначала напряглись, а потом расслабились, потому что стало понятно, ничего не поменялось, даже еще стало прекраснее, ну, с точки зрения там работы.
Да-да-да.
И по-разному сейчас на рынке. Ну, я специально хожу, спрашиваю у разных head of recruiting в разных компаниях. Но вот есть компании, где нет супер, знаешь ли, технологического бренда, но которым нужно активно хайрить. И вот у них, например, есть история, что 3-4 оффера им приходится сделать до того, как 5-й, например, будет принят.
Угу. То есть, типа, каждый 5-й выходит, грубо говоря.
Ну, каждый 5-й принимает оффер.
Да, принимает оффер, да.
Вот, по поводу... Есть другие компании, у которых получше ситуация в этом смысле, но даже если человек принял твой оффер, огромный риск того, что его законтроферят. Сейчас, опять же, вот с начала года мы прям замечаем эту историю, что компании внезапно осознали, что поиск разработчика, особенно сеньорного, может войти даже в полгода, если там какие-то сложные истории. Кажется, дешевле удержать.
Угу.
И знаешь, в чем... Прикол. Удерживают сейчас не только деньгами. И я как HR, я, честно говоря, рада этому тренду, потому что деньги деньгами, но очень, ну, нам, конечно, как исполнителям и как рекрутинг-партнерам не очень хорошо, что человека там, значит, не принимает в итоге наш оффер. Но когда я слышу причины, я радуюсь за эти компании, потому что человек не уходит, например, потому что говорит, блин, ну, я понял, что вот, ну, они мне подняли деньги до того же уровня.
Да.
Да, ну, это даже не супер больше. Но они так классно повели себя, например, в отношении меня и команды, когда вот был ковид и сложности, что я очень лоялен, я не хочу уходить. А кто-то говорит, ну вот а мне предложили там тот проект, наконец-то, который я давно хотел делать. Mm-hmm. Деньги там не главное. Правда, да, в каком-то уровне люди понимают, что ну как бы уже, ну, мы же Работа — это часть нашей жизни, да, и ну, хочется в кайф там какие-то вещи делать. Ну, вот, но в целом контроферы — это сейчас примерно общее место. Мы сейчас отдельно готовим к наших заказчиков и клиентов к такому, потому что не все готовы. Ну, в смысле, что происходит, почему так? Наверное, кандидат плохой. Нет, такая история. Это нормальная какая-то штука. Если раньше компании не были готовы делать, потому что, ну, и уходи, значит, ты не наш, уходи,
да,
противный.
Да, да, мы обиделись на тебя.
А сейчас такие, ничего страшного, давай, давай, да.
Давай такой вопрос. Самый высокий зарплатное ожидание за всю твою практику, которую хотел кандидат?
У разработчиков?
Ну, кого-нибудь. Ну, мы не берем топ-менеджмент. Это может быть там тестирование, аналитики,
разработчики. Ну, давай я тебе скажу про разработчика. Если в рублях, по-моему, это было около 1 400 000.
Чего? 1 400 000? В месяц, типа, хотел кандидат.
Да.
А чем он должен был заниматься?
Разрабатывать уникальную базу данных. У него довольно очень специфический бэкграунд и уникальные умения. И это действительно стоило дорого. Он уже работал на международной компании, мы трудоустраивали в другую международную компанию. Он был русский человек.
Зарплата в валюте, наверное, была?
Да.
Ага. В России?
Нет, мы не смогли его сделать предложение, потому что ему насыпали столько опционов, что мы не смогли даже.
Типа контраферанули, короче.
Очень сильно, да. Понятно. Был один скор людей в команде.
Честно, я думал, что будет все сильно меньше.
Ну, ты же хотел яркий.
Окей. Смотри, ты правильно сказал до этого. Да. Мне тоже так кажется, что невозможно постоянно повышать зарплаты. Да. Надо чем-то еще привлекать. Чем компании еще могут привлекать, кроме того, что тебе скажут, мы будем платить тебе 1 400 000 в месяц?
Да, если такое скажут, то уже как бы все остальное, мне кажется, будет не так важно. Ты знаешь, разные по-разному. Я говорю очень, ну, когда мы разговариваем про это с нашими клиентами, я говорю про именно важность культуры. Вот ты приходишь в компанию, где ты будешь проводить много времени. Даже если это удаленка, это все равно как бы общение с этими людьми, это работа в определенной как бы атмосфере и на определенную цель и задачу. Ну, как бы. И если условно сейчас ты можешь, ну, у тебя есть веер офферов, и ты выбираешь, ну вот у этих интересная задача, у этих тоже интересная задача. Везде удаленка. Как выбирать? Ну, то есть, ну, вот тут ДМС, типа, со стоматологией тут нет, и поэтому, ну, как бы, ну, нет же, это фигня полная. Поэтому выбирают ребята, и кажется, это абсолютно адекватно, уже по другим принципам. Драйвит для меня продукт. Не так, ну, как бы, вот раньше, например, люди более как-то спокойно ходили в токсичные истории. Сейчас нет. Ну, то есть, драйвит ли команда, руководитель? А что вообще... Кому-то, например, важно, чтобы это было какое-то прям постоянное взаимодействие, кто-то прям хочет команду. И поэтому те компании, которые выстраивают, знаешь, или позиционируют на рынок о том, а мы вот такие, ну, например, кто-то говорит, а мы там супер-драйвовые, мы делаем, мы там, не знаю, прыгаем с парашютом. И
ну, в общем, сильный HR-бренд, короче, на рынке.
Бренд работодателя, да. Причем очень важно еще, кстати, что сейчас он диверсифицируется, и вот бренд работодателя общий уже не очень работает. А если вот бренд работодателя разработчиков отдельный, да, делают, ребят, это хорошо.
Там конференции какие-нибудь и так далее. Это же
статьи,
про это.
Конференции, да. Ты как личность руководителя, ты какой вообще, как ты проявляешься, например. Это вот тоже сейчас очень сильно важно.
Какая-то медийность управленца должна быть?
Да. Ну, то есть, это прям, ну, я иду к тебе. В смысле, я буду тратить время жизни, общаясь с тобой.
Да.
Вообще-то было бы неплохо пойти, ну, чтобы ты был как бы мне тоже симпатичнее, мне бы хотелось с тобой быть.
Интересно.
Это важная история сейчас.
Прикольно. А давай чуть про опционы еще поговорим.
Давай.
Они же сейчас тоже захватывают рынок.
Ты знаешь,
потихонечку или нет?
Не могу сказать, что они прям как-то захватывают рынок. Возможно, я ну, не вижу весь рынок все-таки. Возможно, где-то они захватывают рынок. Что сейчас я вижу? Я вижу, что международные компании говорят, у нас опционы. Ну и в части международных компаний эти опционы правда оправданы. Ну, в смысле, они как бы есть и так далее.
Нормально выплачиваются, их можно куда-то потратить. Там.
Да, да. Вот. И они там есть всякие secondary раунды, даже если они не вышли на биржу, то там они уже там продали часть акций, можно их прям продать, не внутрь, а наружу и так далее. Какие-то нормальные истории. В России я пока вижу, что в опционы верят все еще очень мало. И кажется, понятно, почему.
У меня есть, короче, несколько знакомых, которые ушли в компании, где есть опционы.
Российские?
Российские компании, да.
И это не Озон, Тинькофф
туда,
и
туда,
Яндекс?
Да, да,
а, ну окей,
туда.
Ну как бы три компании у нас с опционами, ну что?
Ну да, наверное,
да. Все, все.
Но они прям очень довольны, кто получает, говорят, вообще.
Это всего три компании. Поэтому, когда приходишь к тебе стартап какой-нибудь и говорит, а у нас опционы, а ты говоришь, так, а на какой рынок вы работаете? На российский. А куда вы собираетесь сдевать эти опционы? В смысле, что за опционы? Ну, мы когда-нибудь, что-нибудь, и это, конечно, звучит не продающе.
Ну да, типа мы когда-нибудь выйдем на биржу, и тогда мы задаем.
Мы когда-нибудь станем Озоном вторым?
Да, да, да. Ну, то есть, такие, это не работает в плане обещаний, но если есть уже сейчас, то хорошо работает.
Да, 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 конечно.
Может быть, ты знаешь какие-то... Смотри, как для меня это выглядит. Есть какие-то опционы, которые как-то там выплачиваются, ну и все, и почему-то ты можешь когда-то их потратить.
Так.
А если вот раскрыть вот чуть подробнее про опционы, то какие там, ну, хотя бы примерные условия? Я понимаю, что они везде равные, ну, в среднем, да, по больнице, там, наверное, как-то должно быть приравнено к окладу. Или нет? Как вот это вообще все строится и работает?
Ой, слушай, ну, там, правда, все очень по-разному, но базовые вещи такие, да, там, как бы выделяется какой-то процент на опционы. Кто-то, кто, если совсем зеленый стартап, они говорят, мы всем будем давать опционы, просто придите к нам, пожалуйста.
Ну да.
Вот. Если стартап при этом не экономит в зарплатах, то, ну, опционы это какая-то приятная какая-то история. А если стартап реально международный, с хорошей, понятной перспективой, то есть, по сути, такому стартапу нужно питчить кандидата так же, как он питчит инвестора, и объяснять очень все детально. Вот. А потому что у нас нет культуры опционов нормальной, и это нужно объяснять и рассказывать. Дальше, какое количество тебе дадут опционов, зависит от того, на каком этапе ты приходишь в компанию. Например, вот я сейчас вспоминаю одну из компаний, с которой мы работаем. Мы начали с ними работать 3,5 года назад. И вот тогда они давали такой весомый кусок опционов, то есть это было там, по-моему, около годового оклада в год, ну то есть вестилось. То есть хорошая такая очень штука. Вот. И вестинг там, понятно, 4 года, там по 25% вестится и все такое. Сейчас они продолжают нанимать активно, они международные, все хорошо у них. Вот. Сейчас они дают, по-моему, около 3 окладов в год на этих опционах. То есть это сильно уменьши.
Вот. Но где-то местами премии бывают выше, чем...
Да-да-да. Ну, то есть они предпочитают теперь брать людей на оклад, они уже могут себе это позволить. Но те, кто пришел в начале, они уже купили себе дома в Америке.
Ну, понятно.
Да. Продав буквально немножко процент. Ну, потому что это такая... Ну, это как бы тоже... Я недавно тоже разговаривала с одним чуваком, который как раз это сделал, купил там что-то себе прекрасное на часть опционов. Я говорю, а как ты выбирал вообще? Вот почему ты пришел именно сюда? Он говорит, ну, это, конечно, тоже рулетка, вот, но я, правда, выбирал, я смотрел на команду, я смотрел на людей, я верю, не верю, да, в эту историю, то есть взлетят, не взлетят. Я смотрел, могут ли эти люди, делали ли эти люди уже похожие, могут ли они сделать это еще раз, вот, и вот, типа, не прогадал.
А к вам, ну, приходит кандидат, который говорит, мне важны опционы, я хочу в компанию, где есть опционы?
Или пока разработчики, таких... по-моему, нет.
Пока нет?
Продукты приходят, продукт-менеджер приходит. Разработчик практически нет, они говорят, блин, а можно деньгами?
Да? Да. Наверное, у них просто нет ипотеки. Мы говорили про сеньора за 250. Ты сказал, что типа это очень лакомый сеньор.
Да, да, да.
Почему очень лакомый?
Вот есть такая история, мне все время говорят, а сколько сейчас люди получают? Вот есть сколько получают, а есть сколько хотят. Это разные очень вещи, очень разные. Вот может сидеть прекрасный сеньор и получать сеньорный, реально опытный, хороший чувак. И получать свои 250 или даже 220.
Да.
И, может быть, даже где-то 200, не знаю, может быть, где-то такие есть еще до сих пор, наверное, нет, ну, 220.
Года три назад, наверное, еще были.
Ну, вот, хорошо, 250, да, я прям даже вот говорю и не верю себе, что где-то, может, человек, который, ну, хорошо. Вот он сидит и получает 250, но это не значит, что он для рынка стоит 250.
Да.
Ты сидишь, у тебя все хорошо. Ну, как бы, если ты сеньорный человек, скорее всего, тебе не нужно особо искать работу. Тебе нужно выбирать из входящих предложений.
Да.
И если я к тебе прихожу и говорю, Ваня, а как ты смотришь на то, чтобы поговорить о чем-то максимально для тебя интересном? Вряд ли ты назовешь мне 250.
Это сложно, потому что я не знаю, сколько. Как правило, у меня все такие вопросы, я не знаю, что на них отвечать.
Ну, то есть... ну от 10 до 20-25% люди накидывают при поиске работы. Ну, вот считай, 20% это 300. Ты назовешь скорее 300.
Ну, да.
Ну, это вот более-менее уже какая-то реальная история. Можешь скинуть поменьше. там, за 280, если, например, вакансия реально, о, да, я понимаю, как мне здесь будет круто, я буду делать прям то, что я хочу.
Готов чуть-чуть просесть, чтобы
да,
делать то, что мне
да,
нравится.
Да. И вот это, кстати, часто разговор. Он говорит, слушай, ну вообще для рынка вот столько, типа вообще 350. Кто-то вообще называет заградительный прайс. Типа,
что такое заградительный прайс?
А, ну, когда к тебе пишут рекрутеры, вот они же спамят тебя, спамят, ага. Приходите к нам на вакансию, приходите на вакансию, ты пишешь 500.
А, все, понял. И кто-то, кто пройдет этот фильтр,
ну,
тоже
тогда,
с ними
ладно,
поговоришь.
Скажу, пообщаюсь с вами. Примерно да. Такой подход. Вот, если разговор нормальный, серьезный, мы с тобой говорим, хорошо, а что тебе может быть интересно? Ты говоришь, ну смотри, вообще так, типа, ну, 350-400 может быть. Но если вакансия будет раз, два, три вот с такими критериями, которые мне важны, тогда я готов подвинуться и вот такие вот условия.
У меня бывает другая проблема. Давай. Я как руководитель, потому что когда ты разработчик, ты примерно представляешь вилки.
Да.
Когда ты руководитель, вообще у тебя ничего не понятно. И мне было непонятно, как в этой ситуации, короче, себя вести.
Так.
Это, наверное, в монтаж не пойдет.
А можешь пояснить, что ты имеешь в виду? Как, что
тебя значит? Спрашивают, вот смотри, да. Ко мне вот недавно приходили да. Две компании. Говорят, сколько ты хочешь? Я говорю, предлагайте. В смысле, сколько я хочу? Предлагайте, сколько у вас есть.
А как насчет, например, вот хорошо, расскажите, что у вас есть, угу. И я тогда оценю, насколько я готов этим заниматься.
Так смотри, чтобы не быть...
Не сколько я стою, а сколько я готов.
Да, смотри, чтобы не быть ебанько,
так,
да?
Да.
Ты же не можешь сказать, я хочу 2 миллиона. Ну, потому что ты будешь тогда ебанько. Надо примерно понимать какой-то вот начало-конец.
И выигрывает тот, кто первый назовет сумму, да.
Начало-конец, да, короче, да. В котором у тебя есть какая-то, ну, там, возможность больше, меньше. А когда ты начало-конец не знаешь... Вот, как в моем случае, потому что я никогда не собесился на руководителей. Да. Вообще ни разу никогда. Недавно совсем. Пару раз. Вот. То и называть непонятно что. Но сколько я назову? Я сейчас назову тебе, например, не знаю, там, N. А это N может быть сильно меньше или, наоборот, сильно больше. Я буду ебанько что так, понимаешь? Вот, поэтому вот такая проблема, я столкнулся.
Ну, подожди, ты говоришь, вот мне нужно угадать какую-то цифру. Я пока
ну, типа,
так.
Да.
Вот. А если не угадывать цифру, а сказать, блин, ну, если это суперинтересный проект, это будет, ну, я оценю его вот в столько, больше, чем у меня сейчас, ну, вот столько. А если это проект не суперинтересный, ну, я тогда назову, не знаю, на 50% больше, чем у меня сейчас, и мне будет норм, в принципе, если мне сделать такой офер.
Ну, я еще чуть про другое. Я думаю про то, что если я вот, типа, если я приду туда,
да.
То что я буду делать, как это меня самого лично прокачает.
Вот, вот это же самое первое, для что меня... ты должен подумать. Деньги вторично.
Да,
сначала
да.
Вот это. И потом ты такой говоришь, блин, ребят, вы знаете, ни за какие деньги я к вам не пойду. Вот хоть 2, ну, 2 миллиона, да, наверное, но даже не
ну,
вот,
там, да.
Вот, но кажется, что как бы рыночные деньги, ну, нет, это мне не интересно. И это нормально, просто даже уходишь от вопроса. Вот, другая история, говоришь, хорошо, давайте мы выясним, что у вас есть, я назову ту сумму, которая мне будет адекватна, ну, то есть я готов буду на это пойти. Или нет, или ты говоришь, не хочу вообще к вам. С другой стороны, я тебе могу сказать, что, конечно же, полезно периодически ходить на собеседование.
Наверное, да, чтобы примерно представлять.
Хотя бы 2-3 раза в год ходить на собеседование, на интересные собеседования.
Офигел, собеседование руководителя, если кто-то, короче, когда-нибудь поет, вообще супер изи. Просто говорят, как твои дела, что ты делал, ты расскажешь, такие, ну, заебись. Все.
Приходи к нам,
да. Когда ты разработчик, да, три тура, алгоритмы, фронт-энд, еще что-то.
Ну, прости, в твоем случае, это, ну, как бы, это неправда, что легко. В твоем случае на тебя работает бренд.
Наверное.
Вот, на тебя наверняка работают проекты, ну, брендовые, да, известные проекты. Ну, более того, ты за фронтенд же отвечаешь, если я правильно понимаю.
Ну, сейчас уже не только. Но в целом,
но глобально
да.
Это некая такая вещь, которая еще и, ну, визуально, ну, можно посмотреть. То есть это скорее в твоем случае.
Ну,
плюс, кстати, ты еще, ну, я уверен, что это тоже срабатывает, ты еще и публичен. Это тоже влияет очень сильно.
Давай перейдем к тебе снова. Да. Спасибо за такие разговоры. А удаленка теперь с нами навсегда или пока еще нет? Это такой просто HR-ный вопрос, потому что вот мы к нам Оля приходила, Шпунтенко, 2 года назад. Она говорила, что еще типа люди, наши руководители не понимают. Потом бахнул ковид, и все слишком сильно сместилось. Как сейчас?
Сейчас такое. Да, конечно, удаленка с нами навсегда, вряд ли теперь мы откатимся. Но с другой стороны, все еще есть, и, скорее всего, всегда будет какой-то процент. Сейчас не скажу, какой. Мы сейчас делаем количество исследований, надеюсь, у меня будут эти цифры. Какой-то процент, по моим ощущениям, процентов 30 сейчас есть людей, которые говорят гибрид.
Кстати, гибрид, на самом деле, самый для меня лично самый комфортный игрок. Угу. Потому что если мы сидели там год дома,
да.
Я уже под конец забыл.
Обалдел
несмотря
уже
на
совсем,
то, что у меня есть там жена, собака, я не могу заскучать. Потому что люди, которые живут одни совсем, они прям вешались.
Ну, с одной стороны, вот ты говоришь, что ты не можешь заскучать, а кто-то, у кого жена, там, ребенок, собака и все прочее, говорит, можно я, пожалуйста, сбегу в офис побыть одному, в тихом уголочке, да? То есть у всех разная мотивация, но гибрид, он востребован. Но не полностью офис, конечно.
Да, как на 5-2, как раньше, короче, уже вряд ли.
Да. Мы, например, я сразу скажу, мы не берем сейчас за проекты, где нам говорят, офис, мы такие, нет, они говорят, а почему? Потому что нет кандидатов. Ну, а вот нам нужно в офис, нам очень нужно в офис, и это, на самом деле, означает, что руководитель не умеет управлять удаленными сотрудниками. И не факт, что, ну, технический руководитель, возможно, сам фаундер. Он просто такой, говорит, мне нужно сидеть и смотреть, чтобы люди, они тыкают по клавишам, значит, они работают.
Пропуск пришел, пропуск вышел, вот время, значит, он это время работал, да. Понятно. Ладно, давай теперь коротко про New HR.
Давай.
Расскажи, я знаю про New HR, потому что я знаю тебя, я знаю Сашу, которая вон там сидит. Вот, и слышал вообще изначально, как это все у вас было. Но это на самом деле интересный проект, и расскажи тем, кто будет смотреть.
Про New HR или про GeekJob?
Давай сначала про то, потом про другое.
Наверное, просто имел в виду GeekJob. Ну, New HR, мы как агентство работаем с технологическими продуктовыми компаниями, с российскими, с международными. И сейчас все больше работаем именно с международным рынком. И если вдруг ты захочешь поговорить сейчас про найм в международке, мы можем тоже про это поговорить.
Мне иногда триггерит. Я, например, вижу какие-то политические новости, такой думаю, еще чуть-чуть, и я задумываюсь о переезде, но пока еще я здесь.
У нас есть такой, ну, у меня лично есть, я слежу за тем, сколько у нас кандидатов, которые не ищут работу, отвечают нам на вопрос, ради чего вы готовы поменять работу, только релокейт. То есть понятно, да? То есть у нас есть какое-то количество людей, мы в неделю там в среднем мы к ним приходим, ну, просто мои ребята работают, спрашивают. И вот для меня количество людей, которые говорят только релокейт, это, ну, триггер, то есть можно смотреть, что... Я могу не смотреть телевизор и видеть, что происходит у нас как бы в стране.
В стране, да.
Да, и вот у нас была, например, ситуация, когда, по-моему, то ли 8, то ли 9 из 10 нам говорили только релокейт.
Отток большой, да?
Когда это случилось?
Когда, наверное, протесты были. Или
до
после.
Навального посадили.
Ну да, 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 вот.
Да, да. Вот, это такая... Ну, то есть в среднем примерно 3-4 человека из 10 говорят релокейт. Вот, и когда что-то происходит... И главное, что они уезжают. Ну, в смысле, они правда уезжают. Они не просто говорят.
Ну да. О, хорошо, а GeekJob?
Да. GeekJob.
Да.
Это моя давняя вообще мечта. Я еще когда в Mail.ru Group была Head of Recruiting, я просто понимала, что есть, ну, тогда еще, 2008-2012 год, тогда еще стало, ну, было очень сильно понятно, что есть ребята, которым не с руки искать работу публично. Ну, мы к ним приходим, вот они такие, ок, и, по сути, выбирают из того, что как бы им приносит.
Следующее, это как работает анонимный поиск, расскажи.
Да, 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 да. Вот, и я, соответственно, очень хотела сделать сервис, который именно про анонимный поиск работы. Безопасный, комфортный, адекватный какой-то, именно на стороне кандидата, а не работодателя. Потому что даже если ты на HeadHunter скрыл показ своего резюме от текущего работодателя, что на самом деле происходит? Твое резюме видит рекрутер другой компании и по дружбе сливает тебя рекрутеру текущей компании.
Смотри, твой.
Да, ну потому что по дружбе все такое. Вот. Поэтому GeekJob это не тот сервис, который как бы мы, ну сам этот самый URL мы приобрели, потому что хорошее очень было название, там был уже работный сайт.
Домен.
Домен, да. Так. Да, домен мы приобрели, и вот там уже был работный сайт, и мы его переписали. И переписали именно с фокусом на такую этичную анонимность, когда ты можешь прийти туда и вообще не раскрывать никаких своих данных до тех пор, пока тебе работодатель не предложит то, что тебе интересно. И в этом смысле я считаю, что риск того, что твою анонимность раскроют, ниже, потому что к тебе пришел работодатель, он в тебе уже заинтересован, и сливать тебя кому-то ему как бы не с руки. Вот. Ну, да, и да. Сервис у нас очень хорошо растет вообще на органике. Мы не тратим деньги на рекламу. И это как бы востребованность очень высокая.
Давай на примере. Вот смотри.
Давай.
Я сейчас хочу поменять компанию.
Так.
Я там руководитель среднего звена, умею там строить команды, процессы.
Да.
Все вот это вот эти модные слова, это про меня, короче. Как я дальше буду с вами взаимодействовать? Что мне нужно сделать?
Слушай, так как это работный сервис, в смысле, там ты сам с сервисом взаимодействуешь, там нет рекрутера-консультанта, например. Ага. Ну, то есть ты приходишь и как бы формируешь о себе профиль. То есть пишешь о себе там самое главное, не называя компании, не называя проектов. Выбираешь теги. Там у нас система тегов, чтобы, например, можно было отдельно выбрать там фронтенд, например, и руководящую позицию. И дальше ты попадаешь в область внимания технологических продуктовых компаний. Мы держим там ценз. То есть мы туда как бы очень четко держим фокус на IT. Там нет ни IT-шных, например, проектов, ни IT-шных вакансий. Вот. И ты попадаешь в фокус внимания, и тебе начинают писать рекрутеры, работодатели. Ты рассматриваешь их предложение, если хочет, ну, как бы открываешь свое инкогнито. Либо ты идешь и смотришь вакансии, которые там есть, и также анонимно откликаешься.
То есть как они видят, что есть какой-то аноним, вот такой-то опыт, это умеет, но не видят, кто это.
Готов вот на такие-то условия, мотивация такая-то.
Прикольно.
Да. Ну, то есть это... Ну, это должно быть. Это просто должно быть на рынке. Вот. Ну, я, кстати, заметила, что после того, как мы таки начали это все активно транслировать везде, начали появляться, наконец, другие сервисы тоже с фокусом на анонимность в России. И это хорошо, в смысле, это прям классно, это оздоравливает рынок, я считаю.
Не, это реально здорово. Мы ссылку в описании, короче, выложим. Да,
спасибо.
Где вот там, 1000 человек, которые это посмотрят, смогут зайти. Давай, короче, перейдем к зарплатным вилкам.
Давай.
Я вначале сказал, что мы прямо сегодня хотим про деньги
я буду
поговорить много.
Да.
Вы делаете исследование там какой-то раз в год, правильно? Про ситуацию на рынке.
Да.
Может быть, чуть-чуть спойлеров, если оно еще у вас не вышло, сейчас будет.
Да, оно выйдет у нас в сентябре. Последнее исследование мы выпускали в авральном, можно сказать, режиме в декабре. Оно у нас называется, на ВИСИ мы выпускали, и оно называется «Какие проблемы с наймом в IT вас ждут в 2021 году?» И они, в общем, все оправдались,
подтвердились,
и там мы выкладывали вилки, потому что очень прям пошел сильный рост. То есть в среднем рост там, до этого мы видели там 10-15%. За ковидный год мы увидели рост в 20%, и это и прям понимали, что тренд будет дальше расти, и, в общем, это оправдалось. Зарубежные работодатели пришли, их еще стало еще больше, долларовые зарплаты пришли на российский рынок. Мы становимся, по сути, Белоруссией или там Украиной для международного рынка постепенно.
И пока... Ну, типа дешевая рабочая сила, нет?
Ну, не самые дешевые.
Не индусы, давай.
Не индусы, да. Но и не зарплаты, конечно, как в долине, например, с другой стороны. Пока самая большая проблема у наших айтишников, разработчиков и, неважно, всех остальных, это английский.
Да.
Если в Беларуси, в Украине ребята с самого детства хорошо знают английский, у нас знают плохо. И это самая большая сложность.
Я тоже плохо знаю.
Ну вот. Значит, пока на доллары зарплаты ты не можешь.
Короче, смотри, сейчас я буду спрашивать тебя зарплатную вилку
так.
какой-то определенной области.
Хорошо.
А ты будешь говорить джуниор столько, мидл столько, сеньор столько.
Джуниор
можешь
скажу.
Так? Джуниор. Хорошо, давай без джунов.
Да.
Давай, мидл столько, сеньор столько.
Ну давай.
Попробуем.
Давай попробуем, да.
Так.
Я буду подглядывать.
Какие зарплатные вилки у фронтендеров? Средних. Я понимаю, что там еще есть три типа, а то и больше разветвлений.
Да,
React, Angular там,
да,
и так далее.
По-разному.
Но в среднем, вот middle столько, senior столько на рынке сейчас.
Ну вот если ты ко мне бы пришел как заказчик и сказал, мне нужно найти мидлов, например.
Да.
Вот какие бюджеты мне стоит заложить? Я бы сказала, что, пожалуйста, 200 – это такой начинающий мидл.
Серьезно?
Еще раз, мы говорим про тех людей, которые не ищут работу.
Да.
Ты к ним приходишь и говоришь, приходи ко мне, у меня вкусно. Тебе нужно
те, его... которые сидят, им комфортно, компании комфортно, что они у них, потому что они могут закрывать задачи, которые им нужны. Вот про таких
это
людей.
Это вот важный фокус, что я сейчас буду говорить только про таких людей. Не про тех, кто нам на HeadHunter ищет работу, не знаю, там, месяцами и так далее. Такие тоже есть, и они стоят, могут дешевле. Пожалуйста, вот...
Которых просто никто не берет, короче.
Ну, либо не берет, либо они тебя по каким-то причинам не устраивают. Ну, либо там рынок. Я говорю именно про тех, которым надо прийти и точечно вытащить.
Да, вот как раз тот самый сильный мидл, который...
Начинающий мидл 200.
Так.
Смотри, для тебя...
Я сейчас буду ловить просто, как знаешь, такой флешбэк чуть-чуть. Ну.
Для тебя, может быть, как человека, работающего в Тинькове, там, имеющего там собственный личный бренд, он может стоить 180.
Ага, так.
Сеньоры начинаются где-то вот, 250. То есть 300 – это нормально. Вот имея 300 тысяч рублей для сеньора, я считаю, что полтора месяца мы, скорее всего, уложимся и, возможно, даже быстрее закроем тебе вакансию.
Какие зарплатные вилки джавистов? Middle senior.
Слушай, ты там прям сразу с Java пошел. Java в среднем
Дороже.
Процентов на 20 дороже, чем другие бэкэнд-языки. То есть бэкэнд, я, вот если ты меня спросишь, там бэкэндеры, там, не знаю, Ruby, Python, что там у нас еще есть?
PHP.
PHP, Node, не знаю, там что-то такое, да? Там, ну, более-менее усредненно, можно сказать. То есть если там и есть разница, то она не очень какая-то существенная. И вообще, в принципе, когда мы... Знаешь, есть такая штука, ну, тоже чисто психологическая. Пока ты там не дорос до рамки, скажем, 200, то для тебя там 10 тысяч может иметь, шаг 10 тысяч может иметь значительную там какую-то историю. Ну, там 20 тысяч, например. Там, по нашей оценке, примерно 30 тысяч – это уже прям значительный шаг. То есть 150 и 180 – это прям разные очень уровни. А вот после, скажем, 250, там уже шаг может быть больше. Там уже шаг может быть и 250 тысяч спокойно такой нормальный. Короче, в среднем все-таки про сеньорных ребят я бы говорила бэкэндеров. От 250 это минимум, это база. Вот я сейчас...
Сеньор, бэкэндер.
Да, от, вот это прям база-база. Дальше верх вилки очень сильно зависит от. Ну, то есть сеньор джавист за 400 – это вообще ординарная история сейчас у нас на рынке. Зарплатное ожидание, джавист в необанке в каком-нибудь прекрасном, потому что финтех чаще всего использует Java так или иначе. Это примерно нормальная история.
Давай, необанк – это банк, который был не диджитал, но становится диджитал. Или нет?
Ну, это уже уверенный диджитал банк, скажем так. А вот те, которые диджитализируются, банки, например, там, ну, я не буду называть.
Без имен, да.
Да, бренды, но те, которые там не являются диджитал банками, они сейчас трансформируются, вот это вот все и так далее. Они, кстати, неплохо вкладываются сейчас с деньгами, просто потому что, а иначе никто к ним не пойдет, потому что бренд
они
нет,
дают чуть больше, да, всегда.
Они готовы покупать деньгами. То есть ни задачами, ни процессами, ни командой, которых нет, они могут единственно вкладываться деньгами. Это правда. Вот. И, соответственно, Java супер востребована, Java покупают очень активно сейчас.
Даже больше 400, может быть, да?
Может.
Угу. Ок, а дата-сатанисты в этом плане как себя чувствуют?
Ой, там вообще Data пипец, science. Там очень сильно все по-разному. Там настолько, ну... Короче, очень сильно зависит от специализации, вот. Но в целом...
Ну, в среднем, да, давай сейчас прям посмотрим. Стараемся усреднить.
Слушай, ну вот я смотрю наши данные на начало года, там ребята сеньорные у нас опять же от 250 стоят. Я думаю, что сейчас чуть подросла даже эта история, там 280 скорее начинаются сеньорные ребята в Data Science.
Девопсы?
Значит, с девопсами у нас такая история.
SRE?
Нет, девопсы. Инженер. Давай поговорим про девопсов. С девопсами на рынке такая история. Я был сисадмином и вообще в ус не дул.
Да.
Узнал, что девопсам платят много, написал, что я девопс и получаю, и хочу 250, пожалуйста. Вот примерно так сейчас выглядит история с девопсами.
Не все девопсы, кто говорит, что они девопсы.
Да.
Окей.
Значит, если ты хочешь сеньорного девопса, 300 плюс. Если ты хочешь SRE-шника, причем они что, там сейчас тоже, по сути, профессия устаканивается. То есть она, все очень по-разному понимают, кто такой SRE. То есть кому-то нужно, кто прям будет там инциденты там расследовать. Кому-то нужно, кто будет, не знаю, там кодить какие-то там вещи так, делать. И это еще дороже. Это, я бы говорила, там, ну, 350 плюс.
Сеньоры.
Сеньорные SRE-шники с знанием разработки 350 плюс.
До 300, до 350 это медовый.
Да. И ты еще как бы поищи этих мидлов.
Да. Блин, просто когда я, простите, когда я был мидлом, там типа, ну 100 это уже так нормально. 120.
Когда ты был мидлом?
Давно, где-то несколько лет назад. Ок. Функциональные тестировщики, которые вот руками что-то там могут прокликать.
Простите, что я не готова.
Ничего страшного.
Значит, функциональные это мануалы, да? В смысле ручники ты имеешь в виду, да? Слушай, это, конечно, тоже отдельная штука. Что они умеют? Умеют ли они мобилки, например, тестировать? Умеют ли они там какие-то... Ну, там прям сильно по-разному.
Понял, да.
Очень по-разному. Вот буквально недавно у нас появилась эта вакансия. Мы давно не брали ручных тестировщиков. И там что-то 230 для ручника.
Сеньора.
Медла. Вот, и как бы и я даже такая, в смысле?
Да,
что это? Вот, и как бы, ну, наш консультант, она пишет, говорит, ты знаешь, говорит, мне нужно еще время, чтобы сформировать актуальную картину там на рынке, но кажется, что с учетом вот тех вводных, которые есть, окей, там был английский еще важен, ну, то есть там fluent английский для, ну, для международного клиента, кажется, что это... Стоит посмотреть, не надо пока. И мы реально, ну, начали там, значит, смотреть таких ребят, и стало понятно, что это не супер какой-то большой тренд. То есть, если мы хотим хорошего, опытного, там, крепкого middle plus человека, вот это может быть даже нормальная история. С учетом того, что с мобилками у него ок, с технологиями у него ок. Он делал непростые проекты, задачи. Mm-hmm. То есть не просто как бы вот манки, ну, нормально.
QA-инженер такой, скажем.
Подороже, конечно. Там уже, может быть, и... Ну, да, примерно уже равняются, мне кажется, с зарплатами разработчиков. Может быть, чуть-чуть пониже.
Но там уже нужно автотестирование, наверное, как-то уметь, да,
по-любому,
там, и так далее.
И там тоже сильно зависит от бренда и того, что человек делал.
Угу. Продуктовые аналитики.
Господи, ты не представляешь. Ну, вот 230-240 – это сеньоры начинаются.
Сеньор, ну, соответственно, до – это мидлы, и они, соответственно…
И ты еще постараешься, чтобы он принял твой оффер, потому что продуктовых, ну, условно, продуктовых бизнес-аналитиков, их довольно мало на рынке. А сейчас бум на них.
Да, потому что процессы от них строятся.
Очень сильный бум, людей не хватает пипец. И мы тоже видим историю, что как бы довольно средних ребят перекупают на большие деньги, просто потому что, ну, где еще брать? И это очень сильно растит общее как бы представление людей, сколько мы вообще хотим на рынке.
Нет, тем лиды.
О, господи. Team Lead — это вообще отдельная история. Сильно зависит от. Давай, хорошо, Team Lead, которые что? У которых...
Усредняем опять. Давай. Team Lead, да. Он несколько раз выступил на конференции, на какой-нибудь такой плюс-минус крупный. Uh-huh. Он понимает, как управлять командой, понимает, как строить процессы. У него там, не знаю, в подчинении 1-2 команды по 5 человек.
О, это уже даже не Team Lead. Team Lead, да? Это, ну, типа, одна команда до 5 человек.
Хорошо, одна команда до 5 человек.
350+.
В офисе. Лицо такое. Хорошо. Блин. Давай перейдем к следующему блоку.
Давай.
Работа на Запад и релокейт.
Так.
Про эти темы давай поговорить. Вообще, вот сегодня, в 2021 да. году, стоит ли смотреть на западные рынки более активно или все-таки пока не очень? И чем вообще отличается вот западный рынок от нашего? Если смотреть, то в чем основные отличия?
Мне кажется, вопрос смотреть на западные рынки уже не стоит, потому что западный рынок активно смотрит на российский рынок, вот сам. И в целом постепенно как бы... Ну, занимает довольно существенные позиции. И это отдельная еще причина, почему зарплаты растут у нас. Какая история? Значит, приходит зарубежный работодатель, их все больше и больше, и начинает выкатывать вакансии с долларами зарплатами. Угу. Кандидаты начинают как-то аплаиться туда, и им не делают офферы, их могут даже не называть на собеседование, но они начинают растить свои зарплатные ожидания просто потому, что я же сеньор, а вот тут для сеньора 7 тысяч долларов. Mm-hmm. И рост зарплат идет еще и потому, что общий уровень зарплат на рынке растет благодаря долларовым зарплатам. Это уже как бы факт. Значит, это, ну, как бы то, что зарубежные чуваки пришли на российский рынок, не значит, что все наши ребята прекрасным образом пойдут. Запрос работодателей международных и наших российских отличается. Чем отличается? Наши российские работодатели чаще и проще берут ребят-прикладников. Я вот знаю фреймворк Django и пишу на этом фреймворке прекрасно, и больше ничего я не знаю. Мне этого достаточно для того, чтобы решать прикладные, простые, ну, понятные задачи. Такого кандидата не купят ребята из международных историй, потому что там ценится как раз инженерный подход, знание разных технологий, глубокие знания там, и алгоритмов, и баз данных, и вообще кругозор, плюс английский, которого у нас все еще нет. Ну, в любой международной истории требуются хорошие разговорные. И там, конечно, зарплаты повыше. Сеньоры там могут претендовать на 6 плюс тысяч долларов. Ну, при хорошем инженерном бэкграунде, кругозоре и так далее.
А при этом налоговая ставка у них какая?
Чаще всего это трудоустройство через ИП.
А, то есть российская. То есть,
да, то есть ИП закладываешь плюс 6, а точнее 7% с учетом вот налогообложения и как бы получаешь контракт. И это уже практически, ну, такая общая история на нашем рынке. Поэтому твой вопрос в серии, стоит ли туда смотреть или не стоит. Если ты хочешь быть востребованным на международном рынке, то, конечно, стоит. Вот,
ну, стоит. Соответственно, соответствовать должен.
Да, и вкладываться в... То есть выбирать, какие задачи ты делаешь, куда, какие, на какие перспективы ты ориентируешься с точки зрения там, своей профессии. Вот, потому что если ты остаешься в рамках своей узкой какой-то парадигмы и не расширяешь там кругозор, и не делаешь реально сложных историй, скорее всего, ты не будешь так востребован. Тогда ты как бы все.
Если я правильно понимаю, да. При равных скиллах у кандидата, а здесь он будет зарабатывать меньше, чем при работе на какие-то международные компании. И вот какая примерно разница?
Ну, давай по тем же сеньорам смотреть. Да. Ну, то есть возьмем вот так крепкого сеньора, там 300-350 тысяч рублей он зарабатывает на нашем российском рынке, допустим, ну, то есть он принял офер, и вот он столько зарабатывает. А если у него хороший английский, если хорошая инженерная база, знание алгоритмов, баз данных и хороший кругозор, то он может претендовать, да, ему придется постараться, чтобы получить такой офер. Это, ну, не просто, не в смысле, оп, я такой получил офер, но тем не менее, давай считать, 6-7 тысяч долларов – это нормальные деньги для сеньора.
Ну, короче, где-то 1200 разница.
Да. То есть, по сути, это зарплата, ну, хорошего тимлида, и при этом ты являешься там разработчиком. Ответственность другая и уровень другой. Некоторые CTO столько не получают.
В России?
Да.
Ну, да. Ну, зависит еще от размера компании.
Конечно, да, да, да.
Вот представим себе, что я понял, что я хочу релокейт.
Так.
Что мне нужно сделать как кандидату, чтобы...
Решить куда?
Получить нужное.
Куда ты хочешь релокейтнуть?
В Европу, например.
В какую? Куда именно?
Прям в страну?
Ну, например. Ну, топ-3 страны, куда бы ты хотел, давай.
Какая-нибудь Германия.
Так.
Какая-нибудь, может быть, там, не знаю. Может быть, Англия.
Так.
Не совсем уже Европа, ну.
Нормально, Европа, так. Да.
И, ну, не знаю, пусть это будет какие-нибудь Нидерланды, например. Мне кажется, это три таких прям айтишные страны.
Самые, ну, интересные, да. Проще в этом смысле, например, попасть в какую-нибудь, ну, в Балтику, например, да, там Эстония, ну, да, Латвия, да. Литва и так далее. Вот еще проще в какую-нибудь Испанию, Португалию и так далее. Туда как раз пытаются затащить людей.
За счет климата там.
Ну да, вот. Но туда не так сильно хотят, потому что все-таки технологических хабов там не так много, ну и так далее. Вот, значит, что, значит, в этих странах? В этих странах. Довольно серьезная конкуренция. То есть тебе нужно постараться, чтобы там, ну, найти работу. Тебе нужно будет вспомнить, что такое готовиться к собеседованию. Uh-huh. И хорошо бы, я бы прям тебе в этом смысле рекомендовала бы следующее. Окей, ты выбрал, например, там Германию, Нидерланды, Лондон. Посмотри, кто является там, ну, технологическими продуктовыми лидерами, которые, ну, могут делать то, что тебе нужно. Потому что выбирать, что не попадя, тебе бессмысленно. Тебе нужно, если уж вкладывать, то в нормальную какую-то штуку. Значит, поэтому делай лонг компаний, вот, в вакансии, смотри, что они пишут, рассказывают, я не знаю, где-нибудь выкладывают про то, как у них проходит собеседование. Сейчас зарубежные компании это делают. То есть у тебя есть возможность подготовиться, посмотреть, послушать, может быть, на YouTube-каналах они рассказывают там, или кто-то другой рассказывает, как проходил собеседование в эту компанию. Вот, потом потренируйся проходить собеседование в компаниях рангом ниже. Угу. Не надо идти
сразу.
Да, да. Отдельно прям потренируйся сначала с английским, прокачай с личным там преподавателем, чтобы у тебя, чтобы ты во время собеседования думал не про английский, а про суть того, что ты хочешь сказать. Вот. И дальше готовься к тому, что у тебя поиск займет где-то в районе полугода. То есть постепенно, спокойно готовься. И готовься к тому, что твоя зарплата будет низкая.
Ну, так как они тебя
приводят. На грани выживания.
Да, да, да.
На грани выживания у тебя будет зарплата, ты сможешь снять квартиру в каком-то не очень хорошем районе, и ты будешь 2-3 года впахивать на довольно низкой зарплате. Но если ты все сделаешь правильно, это будет, ну, для тебя трамплином. Такая история.
Угу. По поводу низких зарплат, еще же есть риск. Нет, если все сделать, как ты говоришь, да, то такого риска нет. Но в целом бывает такое, там на хабе я тоже видел статьи, что люди уезжают в какие-то ноунейм конторы,
да,
и очень потом об этом жалеют.
Конечно. Ну, либо идти, понимая, ради чего. Ну, то есть, что ты получишь в этой ноунейм конторе? Прям считай. Смотри, значит, что вы мне даете? Значит, смотри, если я крупный, известный, классный работодатель, сижу в Германии, я тебя зафигачу в такие кабальные условия, что ты, увольняясь от меня, теряешь любые возможности работать в этой стране.
Даже так?
Легко.
Офигеть.
Но, значит, если ты берешь компанию рангом пониже, ну, условно, ноунейм работодателя, значит, есть шанс получить более лайтовые условия. И там отработать, отпахать год, но потом, значит, спокойно искать работу, не уезжая из страны.
А,
Понимаешь, что здесь нужно смотреть плюсы и минусы.
А у них прям есть, ведь я, по-моему, слышал такое, что по рабочей визе, если ты уходишь от работодателя раньше, чем какой-то контракт, то ты обязан уехать обратно.
Вот, я про это рассказываю. Да. Но бывает такая история, бывает другая. Бывает, когда тебе дают открытую рабочую визу, когда ты можешь уволиться, но при этом продолжать иметь право работать на других работодателей. Но такое делают те, ну, в общем, те, кому ты нужен.
Хорошо. И последний вопрос. Это у нас он, мы задаем его всем.
Давай.
Это лучшая IT-компания России. Это субъективное твое мнение, оно не привязано к кандидатам, продуктам. Ой, оно может быть привязано к чему угодно. Не обязательно HR-ные какие-то вещи. Просто вот какая тебе нравится.
Ой, мне нравится Aviasales.
Aviasales? Почему?
Ой, они... Ну, во-первых, там работают два моих сотрудника. Вот, любимых. Как бы, все любимые, но эти тоже прекрасные. Вот, во-вторых, ну, я знаю хорошо команду и топов, и в том числе они честные. Мне дико импонирует в людях честность. И очень сложно построить компанию и продолжать быть откровенным, открытым и честным. А там это, кажется, возведено в культ. Ну, ценность достаточно большая. То есть там довольно круто можно прямо решать какие-то вещи. И, ну, мне, я опять же, я там не работала. То, что вот покупаю, то, что мне приходит там с рынка. И это мы работали в какой-то момент. Сейчас не можем себе позволить с ними работать, просто потому что capacity, в смысле. Вот, а так с радостью продолжим. Продавать Aviasales всегда было удовольствием. Mm-hmm. Потому что вот искренне понимаешь, что компания классная.
А что бы ты посоветовала начинающим ребятам? Mm-hmm. Не таким, как я там, или Саша, короче, начинающим, которые вот только пришли или думают
так.
От себя лично.
Войти, которые хотят прийти?
Да. Бегите, глупцы, да?
Ты знаешь, бегите, глупцы, хочется иногда говорить IT-рекрутерам, которые думают, что придя в IT-рекрутинг, они получат очень красивую профессию, в которой можно работать 2-3 часа в день, получать сотни тысяч рублей и вот это все. Вот. И еще, значит, потому что я люблю работать с людьми. IT-рекрутинг про другое. А вот в целом людям, которые приходят в профессию, в IT, в любую, я бы хотела бы сказать следующее. Просто это довольно часто сейчас запрос, мне пишут прям люди, типа, Кира, вот буквально вчера там моя бывшая одноклассница писала, типа, Кира, мой муж работает там в крупной IT-компании, говорит, что мне надо все бросить, пройти курсы, значит, такие-то за 200 тысяч, что-то такое невероятное, не помню, то ли тестирование, то ли еще что-то, и прийти в IT, и там тогда будет все зашибись. Вот, значит, ответ такой, значит, если ты вдруг думаешь, что тебе надо в IT, тогда первое, не надо сначала тратить деньги на курсы. Пожалуйста, пойди, поищи бесплатные материалы и позанимайся этим. Прям вот каждый день занимайся этой историей и пойми, насколько это тебе правда интересно. Потому что это твоя будущая возможная жизнь. И если тебе не интересно, не надо. А вот, а главное, глобальное, про что нужно помнить и знать, просто пройдя курсы, не знаю, получив профессию, вообще не значит, что ты в IT будешь много зарабатывать. IT – это... сфера, где нужно постоянно учиться огромному количеству вещей, и не только связанное со своей ключевой профессией. То есть крутые профи, они всегда раунд, они знают helicopter view, они знают много всего разного. Это люди увлеченные, которые все время с разных сторон учат много всего. И если человек к этому не готов, он будет получать ну, какую-то средненькую зарплату и думать, а что это я сюда пришел в это IT, это распиаренное, все мне набрали. Не набрали, просто тут другой подход, не знаю, к жизни. Как-то так.
Конкурс.
Так.
Так, давай сначала про подарок.
Подарок. Значит, у нас в New HR и в GeekJob, отдельно в New HR, отдельно в GeekJob, есть по одному крафтовому напитку.
Так.
Корпоративный напиток там и там. Вот, мы можем это объединить в один подарок или даже сделать два разных.
Как-нибудь сделаем, в общем.
Да, вот, еще у нас есть наши корпоративные наклейки матерные. Вот, и, да, вот, например, так. Напиток прям прикольный.
Я тоже хочу матерную наклейку. Хорошо. Так, и какие условия конкурса?
Ну, давай так, значит, давай попробуем предложить следующее. Давай выберем самый необычный, странный, может быть, фиговые собеседования.
Которое в жизни было.
Которое
да?
было в жизни, ага. да.
Ну и, соответственно, тот, кто напишет самое фиговое, самое...
Ну давай, одно я выберу, другое ты выберешь.
Вот будет два подарка. Да? Хорошо, да. вот. В общем, тот, кто напишет самое неудачное собеседование, которое было,
да.
получит классный напиток крафтовый.
Да.
Ребята, для того, чтобы получить приз, надо быть подписанным на канал, поэтому вон там у вас ссылка, обязательно нажимайте «подписывайтесь». Ставьте лайк, пишите комментарий, палец вверх и все такое. Кира, тебе большое спасибо. Спасибо. Это было интересно. Я сегодня... Ну, честно, я не ожидал, что будет так. Я думал, что цифры должны быть чуть ниже. Но оказалось, что, видимо, рынок чуть вперед скакнул, а я остался чуть-чуть позади.